Олег Саакян в нашей студии, руководитель Единого координационного центра «Донбасс». Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и начинаем с того, как изменилась ситуация на востоке нашей страны. Наверняка вы промониторили и имеете последнюю информацию, что происходит, в частности, в тех точках, где принято решение об отводе вооружений.
Ну, если говорить об этих трех точках, в которых есть на сегодняшний момент принято решение о разведении противоборствующих сторон, то там, конечно же, ситуация не настолько горячая, как в некоторых других участках фронта. И в целом, слава богу, сейчас мы видим такую фазу более или менее затишья, перестрелки лишь с применением стрелкового оружия и легкого, скажем так, артиллерийского, то есть минометы и другая техника. Слава богу, не применяется тяжелая артиллерия, которая разведена. На этих участках, если говорить о станице Луганской, например, то там есть нарушение перемирия и отведения войск. Хотя на них дано, в принципе, от двух недель до месяца, поэтому я думаю, что пока что еще ни одна из сторон не будет заявлять о нарушении этого процесса.
Ну да, потому что вот, допустим, за последние сутки по сводкам я слышала и смотрела от пресс-службы штаба АТО, что более сотни обстрелов. То есть вот это вот перемирие, оно такое... снова продолжается как условное, и еще вот сошлюсь на Арефьева, тоже пресс-офицера, что отведение войск из линии разграничения возможно только при условии постоянного
устойчивого
остановки огня, и тяжелая артиллерия была отведена давно, мы исполняем минские условия, но пока что остаемся там, где остаемся, потому что обстрелы наших позиций не закончились. Вот об этом он сказал буквально там пару дней. То есть так может происходить?
Да, действительно. Да. И по большому счету вот, ну, ничего пока на сей момент не поменялось, да?
Ничего не поменялось, и, к сожалению, ничего не предвещает, что ситуация изменится. Действительно, в принципе, мы уже в такой позиции ни войны, ни мира, условного, опять же, подчеркну двумя линиями, условное перемирие, когда идет стрельба, когда есть погибшие, просто это не десятки, слава богу, это единицы, но все же, пока погибает хотя бы один человек, либо хотя бы один человек получает ранение, мы не можем говорить об мире или перемирии.
Угу. Ну вот даже термин такой придумали, если раньше называли все это дело замороженным конфликтом, то теперь все говорят о конфликте низкой интенсивности. Да, если вот подумать о том, как долго может длиться этот конфликт и что нужно сделать для того, чтобы его прекратить, то я так понимаю, что пока ситуация тупиковая.
Абсолютно с вами согласен, она действительно тупиковая и не меняется. И даже если мы говорим об отведении войск на трех этих участках, потенциально, возможно, и еще четыре, которые обговариваются в южной части Донецкой области, то это не является решением конфликта, и это даже не шаг к решению конфликта, к сожалению. Это лишь тактическая, скажем так, договоренность между двумя сторонами, исходя из интересов. Как российских оккупационных административных войск на территории Востока Украины, так и украинских властей, украинских военных. Потому что эти точки не носят себе никакого военного абсолютно нагрузки и интереса.
Угу.
Это точки гуманитарного соприкосновения,
так, да, да.
В которых на сегодняшний момент как одной, так и другой стороне фактически выгодно, в принципе, замораживание ситуации. И это никоим образом кардинально ни в дипломатической, ни в военной, ни в какой другой плоскости не сместит чашу весов ни в одной из сторон.
Вот у меня по этому поводу к вам два вопроса. Первое — это Порошенко в интервью CNN сказал, что Путину нельзя верить. Если вы с ним о чем-то договорились, это еще ничего не значит. Что же делать, с кем же договариваться? Пункт первый. И пункт второй, что Европа уже устает от этой ситуации. Они действительно уже много в это вложили, их бизнес много потерял, и они уже, в принципе, готовы отказаться от санкций.
Ну, очень-очень важный и очень точный вопрос, который очень-очень сложный, с кем договариваться. Надо понимать то, что сегодня мы имеем дело не с одним конфликтом, а имеем дело с несколькими конфликтами фактически в разных плоскостях. Тут и геополитический конфликт, в котором Россия борется за собственное признание как одного из полюсов влияния мирового масштаба. Тут и конфликт национальный, это война России против Украины, ее агрессия против Украины как государства, то есть украинская государственность, поскольку если она состоится, то это угроза всей идеологической платформе, на которой базируется сама Россия, как неоимперия. И здесь еще есть конфликт, конечно же, постсоветского, советского и постсоветского Надбання, да, и сегодняшней Украины. И здесь, к сожалению, то, что Украина очень многие годы не занималась развитием собственного поля, это нам сейчас выходит в наших слабостях, которые используются. Соответственно, с кем разговаривать? Прежде всего, если мы берем геополитический уровень, то это максимальное создание собственной повестки, в которой Украина сможет влиять на геополитические процессы. Эта повестка может формироваться только с позиции предложения решений. Она не может формироваться с позиции попрошайничества, с позиции жертвы, с позиции, знаете, такого себе вот постоянно плачущегося субъекта. В данном случае, к сожалению, мы вот сейчас заложники этой ситуации. Надо понять то, что геополитика, она цинична, она рациональна, она не эмоциональна. И то, что для нас здесь, у нас в Украине считается догмой и понятным, ну, стреляют, убивают. Для западного, условно говоря, политика, это является лишь статистикой информации, которую он рассматривает в более широком спектре. То есть на Украине свет клином не сошелся. То есть надо отказываться от глобуса Украины в геополитике. Во втором уровне — российско-украинская война. Тут, конечно же, субъект Россия, с которым, не знаю, насколько стоит разговаривать, но с которым стоит четко понимать, что он субъект этой войны, и четко выстраивать диалог. Диалог может быть на том языке, который понимается. Когда понимается только силовой язык, то это силовой язык. Когда понимается дипломатический, это дипломатический язык. Когда понимается язык экономический, это экономический. Должна быть адекватная реакция на те ситуации, которые создаются. И у нас очень часто многие любят играться в гибридные войны, асимметричные войны. Действительно, мы имеем дело с гибридной войной. Действительно, мы имеем дело с асимметричной войной. Но извините, пока мы будем искать асимметричные решения периодически, вот как бы там зайти слева, справа, асимметрично ответить на российскую, например, там какое-то действие, то нам могут впрямую, просто как в боксе, знаете, прямым хуком уложить нокдаун. Нам надо держать удар, прежде всего. И если говорить о третьей плоскости, то тут субъектом, безусловно, являются украинские граждане. Нам надо не забывать то, что если часть элит национальных, если часть людей настроены на быстрые темпы модернизации, условно, назовем это так, хотя с модернизацией там ничего общего особо не имеет, но трансформации государства, общества, то надо понимать то, что не все общество может шагать в унисон с этой ритмикой. И тут надо не забывать то, что государство должно опекать и заниматься, предоставлять свои сервисы всем гражданам. И государственная политика, культурная политика, информационная политика и другая должна быть направлена на всех граждан и максимально способствовать единению. К сожалению, вот в этой плоскости была презентована, конечно же, программа по деоккупации территории, которая прежде всего как раз и направлена на возвращение Украины туда. Но, как стало понятно, она писалась больше в РНБО, нежели действительно экспертами, плюс те эксперты, которые заявлены 150 организаций международных. Мне ни одна из них неизвестна в действительности. И спрашивав по украинским экспертам, мы общаемся очень плотно и с западными, с несколькими экспертами. Мне никто из них не подтвердил свое участие, и никто из них не смог назвать, кто к ней причастен.
А чего не хватает этой программе, как вы считаете?
В этой программе отсутствует альтернативное видение.
Что
это программа
в виду?
По восстановлению, а не программа по переосмыслению, переосвоению. К сожалению, я не увидел там альтернативного предложения, то есть чтобы люди могли себя увидеть в этой программе. Она очень узко направлена на инфраструктуру, причем в данном случае в ней отсутствует, например, понимание реальности сегодняшней, что есть, потребность восстановления критической инфраструктуры, которая будет обеспечивать жизнедеятельность. Вот это как раз, наверное, там единственное, что есть. Но эта критическая инфраструктура должна быть двойной направленности, как военной, так и гуманитарной на сегодняшний момент. Восстанавливаем транспортные коммуникации, строим новые дороги, например, чтобы экономически запустить регион, и, например, север и юг Донецкой области на сегодняшний момент связать. Это острая проблема. На сегодняшний день, например, Краматорск и Мариуполь связаны хуже, чем, например, Мариуполь, Днепропетровск, Краматорск,
Олег,
Харьков.
Ну, бытует такая, да, извините за такую фразу совковую, да, но можно услышать от экспертов то, что нет смысла восстанавливать регион, как бы это трагично ни звучало, пока идет война. Потому что какой смысл восстанавливать дорогу, если завтра туда прилетит мина, да, к примеру. Вот я понимаю, что речь идет о прифронтовых каких-то местах. Но все же это действительно проблема. Инвестировать на территорию, которая, ну, на которой происходят боевые действия, я таких аналогий, честно говоря, в мире не знаю.
Ну, ты знаешь, даже вот дополню твой вопрос. Даже вот те, которые освобожденные, Краматорск, Северодонецк и так далее, и мне приходилось вот общаться там на прошлой неделе, и даже таксисты там говорят о том, что, ну да, там как-то они, наверное, в нас сейчас там не будут вкладывать, потому что думают, а мало ли, а вдруг там линия фронта опять сместится, и мы снова попадем
Илона,
туда.
Даже дело не в линии фронта. Даже если она остается такая, какая она есть. Но боевые действия предполагают ротацию войск и военной техники. И когда БМП или танки
там
идут по дороге...
Там постоянно мы видели, с Рубежного там ходят...
Они ходят туда-сюда. То есть какой смысл закатывать новый асфальт, если завтра по нему пройдет там, ну не знаю, подразделение боевых машин пехоты, к примеру, да, или танков.
Первое. Если коротко, да, скажем так, идеологическую часть опустить, то примерно так же тогда может на сегодняшний момент и мыслить весь западный мир относительно Украины. Это страна, в которой война, зачем ей заниматься, неизвестно, кому она будет, может вообще и рассыпется.
Нет, речь о том идет, то, что вот, речь о приоритетах, о том, чтобы вот, прекращать этот конфликт.
Ну вот я же о чем, то есть... Прежде всего, это момент. Второй момент относительно войны. Война — это кроме трагедии, кроме убийств, кроме обесчеловечивания, это огромнейший шанс и вызов. Она запускает огромное количество различных индустрий и развития в целом. К сожалению, ну, лучшие дороги, по-моему, в Германии были построены как раз во время Второй мировой войны.
До Второй мировой войны.
Подготовка к войне, да. И во время, между прочим, то есть пленными строились точно так же автобаны, потому что надо было совмещать территории, которые были уже захвачены, с метрополией. Поэтому в данном случае, наоборот, это вызов к тому, чтобы повысить технологии строительства дорог.
Ну, кстати, создать там хотя рабочие бы... места, да,
для... Абсолютно верно.
Для населения.
Построить один хороший автобан, бетонный, не асфальтный, а действительно, который может, использоваться действительно для быстрой транспортировки техники к линии фронта, б, он может запустить экономическое сообщение, в, он может создать рабочие места, г, он может использоваться как аэродромы и места дозаправки и так далее. То есть это как раз вот и есть момент, когда критическая инфраструктура, которая может использоваться в разных плоскостях и запустить сразу множество процессов. Вот на этих узелках надо сосредоточиться в программе по деоккупации. Это первый момент. Второй момент. Она должна предложить альтернативную картину мира на сегодняшний момент людям, которая будет абсолютно будет перпендикулярна русскому миру, например, сегодняшнему. Люди должны получить свой смысл.
Но такая концепция на самом
смысл.
Деле существует. Когда мы говорим о европейских ценностях, я понимаю, что искусственно пропаганда их существенно исказили. Да? И те люди, которые ни разу не были... Я общался с такими, с людьми, которые ни разу даже в Польшу не выезжали. Они говорят, нам не нужна ваша Европа. На вопрос, а вы были хоть в одной стране? Хотя бы в Литве, к примеру. Нет, мы не были, мы там дальше Енакиева не выезжали. Но знаем, что там все плохо. То есть есть искажение, безусловно, но в то же время такая концепция есть. Да, это то, что называется обобщением европейские ценности. Это приоритет прав человека, да, это благосостояние высокое.
Демократические ценности.
Демократические ценности, да.
Верховенство права.
Это ведь все существует.
Смотрите, это ценностная платформа, которая требует распредмечивания, потому что та же, например, ценность человеческой жизни, условно говоря, общая ценность гуманизма, она несколько разнится все-таки в скандинавских странах, в юге Европы и, например, в Англии. Это абсолютно разные правовые системы, это разное восприятие. Если
но
на
это
юге
частности,
будет воспринимать...
а базовые принципы так все, все-таки
если...
единые.
Правильно, базовые принципы мы выбрали. А распредметили ли мы это в концепцию, которая будет понятна, условно говоря, там украинской мечты или как угодно это можно называть. Для человека, например, в Мариуполе, это я вам личный опыт уже говорю, когда ты говоришь о европейских ценностях, европейских стандартах, для металлургов, в частности, вот общался с группой металлургов, для них это, слушай, ну нам до той Европы, вот тут Россия 30 километров от нас, а до той Европы, когда нас туда возьмут, и видишь, нас не берут, и вообще нам на нее абсолютно по барабану, потому что нам не светит. Угу. Я говорю, стоп, а что для вас европейские ценности? Ну это вот это все хорошее, там Пепси и так далее. Я говорю, стоп. А вам нравится, вот вы работаете на заводе Ильича, говорю, ваши условия труда вам нравятся? Человек задумывается. Я говорю, а на заводе Volkswagen?
У нас другого
вы не
варианта
были там?
Нет, какой есть завод, на таком и работаем.
Вы не были там, но вы себе представляете стандарт? Ну да, представляем. А заработная плата, а возможности, а то,
да
то,
это
то,
когда,
то.
Вот пусть сделают, тогда
и
пойдем.
Человек, нет, и человек реально задумывается, говорит, не, ну если посмотреть то, что вот Европа это завод Volkswagen, а не наш завод Ильича, то, конечно же, я этого хочу. Надо человек на разные целевые аудитории для разных людей это коммуницировать правильно. Потому что красивая идея без коммуникации, распредмечивания, объяснения ее людям в простых формах, она останется красивой, стройной идеей коммунизма, которую будет каждый трактовать по-своему.
Олег, хочу вас еще спросить. Напомню нашим слушателям, что мы говорим с аналитиком Олегом Саакяном, говорим о разграничении на линии разграничения на Донбассе. И хочу еще запредметить наш разговор в следующем направлении. Это по поводу коммуникации тоже, да, вот по поводу особого статуса Донбасса. Его не поддерживает 50% украинцев. Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 9 по 14 сентября, то есть буквально вот пару...
Свеженький опрос.
Свеженькие, да.
Свеженькие настроения.
То есть, понимаете, какое отношение, да, и какие настроения сейчас в обществе относительно? Это, наверное, говорит и об отношении тоже к Донбассу.
Ну, безусловно, когда у нас...
То есть, может ли это скорректировать позицию наших партнеров, которые в последнее время просто продавливают эту тему, да, если вот взять...
Ну да, приезжали с нормандской...
Приезжали,
с
да, министры иностранных
да.
дел.
Правда, говорят, что им нужно было показывать не Краматорск, а Горловку, например.
Ну, в
счастье.
Горловку нет, а вот, например, Авдеевку,
ну,
подконтрольную Украину, но которая
Маринку.
Просто
в огне.
В огне. Вот туда бы стоило бы, конечно. Я сейчас скажу, может быть, такое резкое и достаточно голословное предположение, но мне кажется, что вот как раз такие тенденции, они наоборот вызывают еще больше прессинг со стороны Запада. Почему? Потому что фактически мы видим на сегодняшний момент, что, ну, мы должны это понимать абсолютно реально, что французских министров, немецких министров, руководителей правительства выбирают немцы, французы, соответственно, и они отвечают за собственные национальные интересы и за собственное выполнение собственных обещаний перед избирателями. И в данном случае тот же господин Штайнмайер, он сейчас очень плотно готовится к тому, что у него есть все шансы стать следующим федеральным канцлером в Германии. И он очень на этом поле работает. Тот же Эро является человеком с команды Оланда. У Оланда не все хорошо на электоральном поприще, а как раз украинская проблематика достаточно сильно прогрета, и здесь получение определенных дивидендов, бонусов, может очень помочь образу Оланда, который был начат во время введения военного положения во Франции, тогда такого сильного, волевого президента, который умеет принимать решения. В данном случае...
Военное положение
ситуация,
во Франции, это что имеется в виду?
Когда вводили время терактов.
А, во время терактов,
и продлевали.
Да-да-да, когда теракты
там
в Париже произошли, да.
Там военное положение, фактически чрезвычайное положение, оно продлевалось несколько раз и достаточно долго после терактов. Как раз во многом и риторика поменялась Оланда, и прогревался абсолютно другой образ. И у него рейтинги пошли
в гору. Ну да, и власть показала свою силу, что...
Да, и это французам понравилось.
Нравится большой части населения, очень
французам
часто.
Понравилось, и на этом сейчас начинают играть очень серьезно. Поэтому, прежде всего, мы являемся заложником внутренней политической игры. Когда мы говорим о социологии, почему говорю, что она может дать обратную реакцию? Потому что для западных лидеров на сегодняшний момент достаточно... Может, грубо прозвучит, может, огульно, опять же, но взят курс, такое впечатление складывается, на перекладывание ответственности на Украину. Пытаются скинуть ответственность за Восток и сказать, ну это вы не выполняете, вот тут вот, а вы давайте больше делаете. Ну, понятно, где Россия. С Россией разговариваю, не разговариваю, все равно результат один, как в стенку.
Но вот Джо Байден, кстати, очень красноречиво об этом сказал, когда он напомнил о том, что очень часто возникает такой синдром попытки переложить ответственность с агрессора на жертву.
Абсолютно верно. И в данном случае такая социология, она дает для них люфт действий. Когда они понимают, что действительности в Украине на сегодняшний момент, поправки в Конституцию, нет ни политической воли, нет депутатов, которые могут проголосовать, например, их об особом статусе, нет такой позиции в обществе, она неподдерживаема. Значит, они могут давить больше, играя на своем электоральном поле в Украине, понимая, что так или иначе это не произойдет. Фактически повышая ставки во внутренней игре за счет Украины.
Подождите, вы сейчас хотите сказать, что этот вопрос, он не наберет нужного количества в парламенте, да, и что он вообще не будет даже выставляться сейчас на порядок
денный? По моим ощущениям и подсчетам, нет на сегодняшний момент достаточного количества депутатов, которые смогут проголосовать. А те, кто сейчас проголосует, они понимают, что фактически они в той или иной мере ставят крест на своей политической карьере. Это очень острый болевой вопрос, и социология это показывает.
Олег, а вот вы сказали, что наши партнеры, ну, может быть, я резко скажу, они тоже в некотором смысле блефуют, когда понимают, что все равно этот вопрос не пройдет, поэтому могут увеличить давление, но ведь это давление, оно в чем-то должно выражаться. Да, это может быть очень неприятно для Украины. А это может быть не выделение каких-то
ограничения,
ресурсов,
да,
каких-то средств.
Траншей,
да.
Там и так далее.
Ограничение
могут
траншей,
ли,
да. Или снятие санкций с Россией, например.
Могут ли вот это слово нагнуть Украину?
Ну, смотрите, я в данном случае давление сразу неразрывно бы все равно связывал бы с внутренней политической повесткой и целесообразностью в этих государствах. Потому что это больше игра в имитацию. Они повышают это давление для того, чтобы получить себе бонусы политические у себя в государствах на своем электоральном поле. Поэтому реальное давление будет или нет, скорее всего, оно будет усиливаться. Непропорционально заявлениям, я думаю, но оно, конечно же, будет. И тут проблема того, что политические элиты Украины действительно развиваются. Действительно, мы видим новое качество, оно появляется. Не в том количестве, как хотелось бы, разочаровываясь, но... Есть одна бацилла, которая у нас осталась послесоветская в политикуме. Это так называемый провинционализм. И часто украинские политические элиты и сегодняшние руководители государства, раньше элиты были ориентированы на Москву и ожидали, что им скажут. Сейчас они начинают ориентироваться на Запад. Они начинают, а уже привыкли ориентироваться на Запад, и что им скажут. И в данном случае очень многие вопросы, которые используются в украинском пространстве, информационном, политическом, острые, безвизовый режим, транши МВФ и остальные, на которых пытаются выигрывать политические бонусы для себя, они не зависят в реальности от нас. То есть мы сами клюем на крючок чужой игры и становимся заложником чужой повестки. И в данном случае, если действительно сейчас, например, по безвизу еще отложится решение, то это вызовет внутри Украины политическую сейсмичность. Хотя политические элиты Украины уже не могут на это воздействовать никаким образом. В действительности от Украины ничего не зависит.
Ну там вроде движется все нормально.
Вроде, да,
вчера,
неплохо,
вчера, кстати,
да.
Европейский парламент, комитет профильный принимал решение.
По гражданским свободам.
Да, по гражданским свободам принял позитивное для Украины решение.
Но это еще не все. Да, там еще один комитет, потом парламент, комиссия.
Да, да, там сложная процедура, но вроде бы пока все идет как нужно.
Вот антидотом и возможностью уйти вот от этих вот давлений, это является формирование собственной повестки и поднятие вопросов, которые актуальны в украинском обществе.
Но мы же формируем собственную повестку. Вот то, что Илона сказала, что более 50% сограждан против предоставления...
Центр Разумкова, да.
Да, Центр Разумкова против предоставления особого статуса, понимая опасность, понимая то, что вот просто затолкать эти территории в состав Украины, это очень опасно для самой Украины, для ее управления, и ну, не принимают такое решение. Так вот, мне кажется, что в Москве искренне ошибаются в том, что они думают, что им нужно договориться с Вашингтоном, и все будет хорошо. Ну, вот как из Вашингтона скажут, так в Украине и сделают. Вот мне кажется, они при всей там аналитичности, я понимаю, там очень много разных аналитиков работает, вот они этот момент не понимают, что после вопроса, если договорятся там со всеми, да, то будет следующий вопрос, а договорились ли с Украиной. И этот вопрос может быть самым главным.
И я бы даже уточнил, возможно, вас, договорились ли с украинским народом.
С народом,
потому
да.
что, опять же, договориться с украинскими элитами, это далеко не значит договориться с украинским народом.
Но президент регулярно повторяет как мантру, что выборы там возможны только когда уже будет полное прекращение огня, там как бы нечего волноваться.
Ну, безусловно. Это понятные вещи. И вот это как раз и есть месседжи. Из-за них и получается вот такая социология. Когда, в принципе, в зависимости от вопроса, люди ответят так, как будет поставлен вопрос. Сейчас скажем, готовы ли вы на интеграцию Востока Украины предоставление особого статуса? Да? Все скажут нет.
Зададим вопрос, у меня вопрос, готов ли Донбасс?
А зададим вопрос.
На интеграцию Украины в Украину. Я имею в виду по поводу того, чтобы... Вот, я просто назову конкретный пример. Опять же, мои впечатления о поездке в Северодонецк на прошлой неделе. Я просто в поезде слышала разговор, вот когда как-то долго говорили на эту тему, и вот ну, женщина, которая, очевидно, как-то ехала с той территории, говорила, что да, мы хотим остаться в государстве Украина, но не хотим жить по идеологии Бандеры.
Вы понимаете, вот это и есть мифологизированное поле. К сожалению, информационное поле Украины и смысловое поле, оно до сих пор находится под колпаком России, так или иначе. И мы выбарываем еще себе поле. И тут очень важно объяснять людям, потому что европейские ценности вот этому человеку сейчас объяснены как бандеровцу, как бандеровщина, там, убийство и прочее российской пропаганды. Это надо замещать, надо возвращаться. И если ставить вопрос об отсоединении, например, там, отрезать территорию Востока, либо присоединить, что я считаю вообще вопросом, который вообще не может ставиться, но тем не менее. В данном случае, если мы сейчас откидываем Восток и говорим, окей, стена, что мы дальше имеем? Что-то у нас лучше становится? Все те же проблемы Россия начинает использовать на других территориях. И тогда мы можем ждать Харьковскую народную, Одесскую народную, может ожидать Закарпатскую,
да, Олег,
и другие.
Олег, я понимаю, нельзя давать себя отрезать по сантиметру.
Абсолютно.
Это правда, правда, но есть понятие оккупированных территорий, да, которые нет, мы их не отдаем агрессору, но мы признаем, что они действительно оккупированы, мы не контролируем их, а вследствие этого мы не можем там проводить выборы.
Безусловно.
А потому что спекуляция идет на этом. Проведите выборы, и все будет хорошо. Подождите, но вначале это процесс деоккупации.
Абсолютно верно. Но если говорить уже о выборах, например, на этой территории, то на сегодняшний момент при переведении диалога в плоскость правовую мы имеем абсолютно патовую ситуацию. Когда это и не война, это и не мир, это не гуманитарное, это не военное право. У нас в действительности есть российские войска на территории Украины, оккупационные войска. Но у нас нет на этих территориях военного положения, хотя бы вот в рамках этих районов, Нижегородская область. И нам просто западные коллеги говорят, ну вот я, в частности, общаюсь там с англичанами, с французами, они говорят, ребят, ну вы же понимаете, то, что сейчас, если ситуация развивается дальше, то Украина будет через несколько лет нести ответственность за то, что происходит там. Вы можете 100 раз назвать их оккупированными, но пока вы в правовом поле это не зафиксировали, весь мир будет это признавать территориями Украины, которые подконтрольны украинскому государству, и оно ответственно за ситуацию там.
Да, но все-таки закон об оккупированных территориях в Крыму, он расставил акценты, что оккупационная администрация несет ответственность.
В Крыму, да, на Востоке нет.
За те, можно действовать аналогичным способом, мне кажется, не отказываясь от своих территорий. Но давайте очень коротко все-таки, какое резюме мы делаем. То есть мы сейчас обречены на продолжение такого конфликта, как говорят, низкой активности. Да? Какие инициативы Украина должна сейчас проявить для того, чтобы все-таки ситуация начала разворачиваться в нашу пользу?
Ну, Украина, во-первых, должна на геополитической плоскости предложить несколько решений. У нас есть плоскости для таких решений в области гибридной войны, в области реинтеграции территории других. Предложить решение, которое будет интересно и западным странам. С точки зрения деоккупации Востока, Украина должна сейчас начать комплексную программу действительно коммуникации с людьми. Политика должна быть ориентирована не на территории, а на гражданина отдельного.
А вот по вашему опыту, люди слушают, когда вот им пытаешься объяснить украинскую политику?
Слушай, если говорить не в лоб российской пропаганде, слушают. Если разговаривать и слушать их прежде
Я
всего.
Я сейчас приведу конкретный пример из поезда. Когда вот эта вот женщина, да, которая говорила по поводу идеологии Бандеры и так далее, когда она говорит, что вот если бы не было Майдана, тогда не было бы и АТО, и не погибли бы люди. На что ей говорят ответ, что вы знаете, если бы войска соседнего государства не вторглись туда, и там это не заняли, технику не привели и так далее, то тогда и не было бы войны, как ее, в принципе, нет в других регионах.
Ну да.
И она, в принципе, подумала и согласилась.
А если изначально бы Украина подписала экономическое соглашение о ассоциации с Европейским Союзом, тогда бы и не было бы Майдана, и не было бы
и все было
всего,
бы
всего
демократически
остального.
И в Европе, да.
Да, да.
Вообще, нужно работать,
вообще
да.
Во всем виноват последний президент Советского Союза.
Так, стоп, об этом будем
это совсем другая история.
Мне нравится, что мы все-таки там сказали, что нужно делать сейчас для того, чтобы ситуация разворачивалась в пользу Украины. А самое главное, что Олег выделил, Олег Саакян, это то, что нужно общаться и рассказывать, объяснять людям украинскую политику и почему все так происходит и что нужно делать. И, конечно, восстанавливать то, о чем мы говорили, восстанавливать и критическую инфраструктуру. Олег Саакян с нами был в эфире, руководитель Единого координационного центра «Донбасс». Большое спасибо.